Привет, коллеги! Этот аудиоконспект был подготовлен группой Stomat Podcast. Обязательно подпишитесь на наш Telegram и YouTube канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.
Введение в эндодонтологию. Термин эндодонтология переводится с греческого как «знание о том, что находится внутри зуба». Таким образом, эндодонтология описывает строение пульповой камеры и происходящие в ней процессы. Однако что же такое знание? Что это фактически означает? Знать что-либо?
Большинство людей, вероятно, сказали бы, что знание имеет некоторое отношение к истине и к объяснению причин вещей. Часто считают, что знание о стоматологии и медицине в целом – просто научные познания. Наука основана на исследовании и объясняет то, как вещи устроены и как функционируют.
Однако практикующие врачи нуждаются в других знаниях. Наряду с информацией об анатомии зубного органа и о том, как выполнить необходимую обработку корневого канала, мы должны также уметь оценивать происходящие процессы и быть способными выбирать правильную клиническую тактику.
Существует, по крайней мере, три различных формы знания, в которых нуждается врач-стоматолог.
Сошлемся на Аристотеля и предложим воспользоваться его терминами для описания знания как такового. Эпистема.
Термин «эпистема» применяют для обозначения исключительно теоретических научных знаний, в противоположность термину «докса», означающему мнение или личное убеждение.
В эндодонтологии существует достаточно большой свод исключительно теоретических знаний, таких как биология пульпы, информация о микроорганизмах, населяющих корневые каналы, материалы и методы, используемые в клинической практике, а также данные о результатах лечения. Научные исследования предлагают нам факты. Следует отметить, что современная наука – это целая отрасль, находящаяся под влиянием многих факторов, как внутренних, так и внешних.
Целью книги не являются обсуждение философии как науки, выяснение понятия истины и рост научного знания. В данной книге отмечено большое значение эпистемологического знания, а заинтересовавшийся читатель имеет возможность обратиться к одному из литературных источников. Результаты научных исследований представлены в лекциях, статьях и учебниках. С точки зрения студента, изучение предмета не представляет особых трудностей при условии, что материал хорошо структурирован и дано достаточно времени для его освоения.
Значительная часть информации в данной книге состоит как раз из эпистемологического знания. Мастерство.
Первый человек, который оспорил ортодоксальные постулаты понятия «теоретическое знание», был британский философ Гилберт Райл. В своей книге «The Concept of Mind» он вводит понятие «знать как» и отличает его от понятия «знать что».
«Знать как» — исключительно утилитарное понятие, касается навыков и исполнения определенных действий.
Эго-понятие знания подразумевает способность не только изготавливать вещи, но также и понимать, что вы делаете.
Чтобы сказать, что у вас есть практические знания, недостаточно создавать что-то механически или по привычке. Вы должны знать то, что делаете, и быть в состоянии всесторонне обсудить это. Практика должна быть объединена с осознанием процесса. Идея о том, что есть подразумеваемый или скрытый объем знания, имела огромное влияние на современное изучение вопроса. Майкл Полани, например, сказал: «Мы знаем больше, чем мы можем сказать».
Пытаясь объяснить, как мы справляемся с практическими действиями, такими как езда на велосипеде или узнавание лица знакомого человека, невозможно ясно сформулировать все существующее у нас знание.
Определенные важные аспекты остаются подразумеваемыми. Аналогично, недостаточно учить студентов обработке корневого канала, рекомендуя прочесть книгу или обсуждая методики во время лекции. Очень важна демонстрация методики, так как именно таким способом проще всего передать знания. Существенный объем эндодонтического умения можно назвать мастерством. Едва ли реально освоить все материалы и методы эндодонтологии, лишь изучая учебник.
Только вдумчивое наблюдение за практикующим клиницистом, самостоятельное повторение его манипуляций и размышления об изученном материале может дать хорошие результаты.
Практическая мудрость. Согласно постулатам Аристотеля, это способность думать о практических вопросах. Иными словами, это практическая мудрость, помогающая действовать одним способом, а не другим. Думая о правильном действии или принимая правильное решение, мы вторгаемся в область моральной философии. У человека, обладающего практической мудростью, есть твердое моральное суждение.
На современные этические взгляды значительно влияли идеи, возникшие во время эпохи Просвещения. Мораль описывает человеческие поступки и представляет определенные принципы, которые отделяют правильные решения от неправильных.
Джерем, Бентем и прагматики предложили принцип утилитарности, А Иммануил Кант создал категорический императив. Оба этих направления имеют традиционное влияние на современные постулаты медицинской этики. С другой стороны, Аристотель полагал, что нет никаких явных принципов, которыми следует неуклонно руководствоваться.
Практическая мудрость обеспечивается как собственным опытом, так и при помощи подражания тем, кто уже добился успехов.
Основа – это выработка определенных черт характера и способность принимать компетентные решения.
Клиническая практика требует от врача принятия разумных решений, то есть предпринять правильное действие в нужный момент. В плане развития практической мудрости может быть полезным изучение теории морали и принципов принятия решений.
Последователи Аристотеля предложили ввести чтение литературы в академический учебный план. Смысл в том, чтобы увеличить объем знаний и осознать поступки других людей. Однако в основе практической мудрости лежит практика. Понятие эндодонтологии.
Исходя из изложенного выше, можно прийти к заключению, что эндодонтология охватывает не только теоретические понятия, но также практические навыки квалифицированного специалиста и практические понятия, необходимые для клинической и моральной оценки. К сожалению, в свое время неуместный сильный акцент был сделан на теоретическом научном мышлении, и это препятствовало развитию других аспектов знания.
Серьезный студент, изучающий эндодонтологию, должен уделить внимание всем трем направлениям. Однако, как уже было сказано, есть пределы тому, что может вместить учебник. Рассвет эндодонтологии. Все началось в университете МакГилла в Монреале.
Утром 3 октября 1910 года доктор Уильям Хантер сделал доклад, названный «Роль сепсиса и антисептики в медицине».
Хантер отметил следующее.
В моем клиническом опыте септическая инфекция, однозначно самая распространенная инфекция, встречающаяся в медицине, важнейшая и наиболее частая причина многих заболеваний.
Ее побочные действия широко распространены и влияют на все системы организма. Корреляции между сепсисом и его последствиями постоянно пересматриваются, поскольку наиболее септически опасное место – это полость рта.
Сепсис ошибочно рассматривают как результат заболевания, с которым он связан.
На самом деле сепсис – это или причина, или осложнение патологического процесса.
Золотые пломбы, вкладки, мостовидные протезы, коронки, зафиксированные в области нездоровых зубов, формируют истинный мавзолей золота поверх массы сепсиса, с которым не сравнятся ни терапия, ни хирургия.
Все это становится прекрасной ловушкой для сепсиса. Процитированный текст был опубликован в журнале Lancet в 1911 году.
Но слова этого ученого быстро распространились и бурно обсуждались не специалистами, а также появились в газетных заголовках. Он выдвинул гипотезу появления серьезных системных заболеваний, причиной которых были микроорганизмы полости рта.
Страх перед возникновением тяжелых хронических заболеваний на фоне инфекции полости рта привел тысячи людей в кабинеты дантистов для удаления зубов. Результатом стало гигантское количество удаленных зубов. Эту теорию приняли неоднозначно, зубы с некротизированной пульпой были названы одной из главных причин очаговой инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий в нежизнеспособной ткани пульпы. В 1920-х годах получила широкое распространение прицельная рентгенография, сделавшая возможным обнаружение очагов просветления в области верхушек зубов с некротизированной пульпой, характеризующих поражение переапикальной кости.
Такие зубы удаляли и тщательно исследовали, выделяя микроорганизмы.
Сформировалось мнение, что зубы с некротизированной пульпой следует удалять. Размышляя над этим периодом в истории стоматологии, Гроссман писал, «Теория очаговой инфекции, предложенная Уильямом Хантером в 1910 году, рассматривала стоматологию в общем и лечение корневых каналов в частности, ошибка, которую не опровергали в течение приблизительно 30 лет». Однако, оглядываясь в прошлое, этот период может также быть расценен как рассвет современной эндодонтологии.
Исследователи начали подвергать сомнению и возражать против клинической значимости теории очаговой инфекции. Микробиологи составили перечень микрофлоры зараженных корневых каналов.
Патологи исследовали реакцию пульпы и периапикальных тканей и описали защитные механизмы организма хозяина.
Клиницисты предложили методы асептики, а рентгенография позволила ограничить манипуляции пределами пространства корневого канала.
Впоследствии было продемонстрировано, что инфекции корневого канала можно успешно устранить. Стало очевидным, что угроза для макроорганизма не так серьезна, как считали ранее.
Таким образом, зубы с поврежденной пульпой можно сохранить, а эндодонтическое лечение стало необходимым умением современного врача-стоматолога.
Цель эндодонтического лечения. Последствия воспалительных поражений в пульпе и перипекальных тканях были источником страданий людей в течение тысяч лет. В течение долгого времени обычным методом лечения заболеваний пульпы было прижигание ткани раскаленной проволокой или химическими веществами, например, кислотой.
В 1836 году в качестве девитализирующего агента был предложен мышьяк.
Этот метод широко использовали более 100 лет.
Методы без ядосодержащих веществ были предложены в начале 19-го столетия, для этого использовали маленькие инструменты в форме крючков.
Появление местной анестезии в начале 20 века сделало пульпэктомию безболезненной процедурой. Проявления поражения инфекцией корневых каналов, такие как образование абсцессов со свищевыми ходами, также исторически были связаны с применением токсичных препаратов. Эти медикаментозные средства вводили в периодонт через апикальное отверстие, что часто приводило к разрушениям, несоизмеримо большим, чем сам патологический процесс.
Исходом такого лечения становилась потеря не только зуба, но и достаточно большого количества костной ткани.
Несмотря на то, что основная цель эндодонтического лечения – это устранение болевых ощущений, пациент может настаивать на удалении больного зуба, воспринимая его как возможную причину не только местных, но и общих заболеваний в будущем. По этой причине нужно не только устранить внутрикорневые и внекорневые патологические процессы, но и обеспечить отсутствие тканевых реакций и системных осложнений на препараты, введенные в корневой канал.
В большинстве случаев описанных целей можно достичь, применяя современные эндометодики. Клинические проблемы и решения. Витальная пульпа.
При нормальных физиологических условиях пульпа хорошо защищена от повреждений и агрессивных агентов в полости рта эмалью зуба и интактным периодонтом.
Разрушение этих барьеров позволит микроорганизмам и продуктам их метаболизма получить доступ к пульпе и оказать негативное влияние на ее состояние.
Наиболее распространенный вид повреждения пульпы является следствием кариозных поражений. Даже на ранних стадиях кариесогенные бактерии могут проникнуть в ткани пульпы через обнаженные дентинные канальцы.
Как любая соединительная ткань, пульпа отвечает на микробную инвазию воспалением, цель которого – нейтрализация и устранение вредоносного агента.
Следующей фазой становится восстановление поврежденных тканей. Таким образом, пульпа может выдерживать микробную атаку и оставаться в функциональном состоянии. При сильных разрушениях, подходящих к тканям пульпы, ее реакция может привести к появлению болевых ощущений и некрозу тканей пульпы. Пульпэктомия – удаление воспаленных или поврежденных тканей пульпы. Просвет корневых каналов обтурируют пломбировочным материалом.
Указанную методику применяют в случае неизбежности распада тканей, приводящего к распространению воспаления в системе корневых каналов. Пульпэктомию выполняют под местной анестезией с использованием инструментов, специально разработанных для обработки корневого канала.
Эти инструменты помогают удалить поврежденные ткани пульпы и обработать систему корневых каналов для адекватного пломбирования.
Цель этого – предотвращение роста и размножения микроорганизмов в системе корневых каналов.
Таким образом, пульпэктомия – это методика, направленная на предотвращение дальнейшего поражения инфекцией корневого канала и профилактики тяжелых осложнений.
Пульпэктомию проводят также при появлении сообщения с полостью рта в случае обнажения тканей пульпы при иссечении кариеса, травматическом или итрогенном повреждении.
Пульпу можно сохранить при свежем обнажении без наличия хронического воспалительного процесса.
Заживление возможно только в случае покрытия очага обнажения лечебной повязкой под герметичной реставрацией.
Некротизированная пульпа. Как было изложено выше, повреждение пульпы может привести к некрозу ткани.
Некротизированная пульпа не защищена от микробной инвазии и позволяет микроорганизмам, живущим в полости рта, достигать пульповой камеры через обнаженный участок пульпы, открытые дентинные канальцы или трещины в эмали и дентине.
Латеральные каналы, обнажающиеся вследствие прогрессирования краевого периодонтита, также могут становиться путями инвазии бактерий в ткани пульпы.
Истощение тканей пульпы и местная гипоксия создают условия для развития микробиоты с преобладанием протеолитических и анаэробных штаммов.
Микроорганизмы объединяются в кластеры и микробные колонии, присоединяясь к стенкам корневого канала и внедряясь в дентинные канальцы.
Таким образом, микроорганизмы оказываются вне зоны досягаемости местных защитных механизмов и начинают стремительно размножаться.
В дальнейшем микроорганизмы пытаются проникнуть в ткани периодонта всеми возможными путями, включая непосредственно апикальное отверстие. Это может произойти прежде, чем эффективно заработают местные защитные механизмы.
Уничтожение бактерий внутри зуба с помощью защитных систем невозможно, поэтому далее запускаются механизмы хронического воспаления до тех пор, пока не будет начато лечение.
Реакция перипекальных тканей на рентгенограмме проявляется очагом просветления вследствие воспалительной резорбции костной ткани.
Клинически отмечают болезненность, подвижность зуба и отек. Лечение сводится к борьбе с внутриканальной инфекцией. Обработку инструментами проводят с целью очищения канала как от микроорганизмов, так и от субстратов, способствующих их культивированию.
Сложная анатомия делает невозможной инструментальную обработку всех отделов системы корневых каналов, поэтому используют антимикробные препараты для медикаментозной обработки.
Для предупреждения повторного поражения инфекцией выжившими микробами канал герметизируют с помощью пломбирования. Зуб с обтурированными каналами. Пульпэктомия и комплекс лечебных мероприятий не всегда приводят к клиническому успеху. К примеру, зуб может оставаться подвижным или сохраняется периопекальное воспаление. Такие неудачи в лечении часто связаны с дефектами пломбирования, позволяющими фрагментам микробиоты выжить или допустить микроподтекание со стороны полости рта вследствие негерметичной корональной реставрации.
Корневой канал в таких случаях можно обработать повторно, используя консервативный или хирургический подход.
Для уничтожения микроорганизмов применяют антимикробные средства, затем канал повторно обтурируют. При наличии коронок, мостовидных протезов, анкерных штифтов и культевых вкладок повторное лечение осложнено. Откидывают слизисто-надкосничный лоскут, в кости перфорируют отверстие для доступа к апикальной части корня. Выполняют резекцию верхушки корня, инструментальную обработку и ретроградное пломбирование апикального участка. Дифференциальная диагностика. Пульпа и периопекальные ткани поражаются в областях, недоступных для прямого осмотра. По этой причине для оценки состояния ткани и постановки диагноза клиницист использует косвенные данные.
Уверенность в косвенных признаках и симптомах влечет за собой риск установления ложноположительных и ложноотрицательных диагнозов. Так, жалобы пациента на боль бывают неявным признаком, потому что нет корреляции между объемом повреждения и интенсивностью боли. Кроме того, большинство воспалительных процессов в пределах пульпы или периопекальной кости протекает бессимптомно. Более того, из-за невозможности дифференцирования сигнала пульпарными нервными волокнами пациент может называть причинным другой зуб.
Однако жалобы на боль – это важное проявление эндодонтической патологии.
Наряду с проверкой жизнеспособности и рентгенографическим исследованием, важным аспектом служит сбор анамнеза. Для предупреждения ошибок следует предельно внимательно рассмотреть все факторы, влияющие на точность постановки диагноза.
Способы лечения. Обработка корневого канала хорошо характеризуется словами Уинстона Черчилля о гольфе. Невозможная игра невозможными средствами.
Сложность анатомии корневого канала, относительная ригидность инструментов для обработки, зачастую невозможность визуализировать область должным образом и сложность с адекватным доступом бросают вызов навыкам и терпению врача-стоматолога.
Работа внутри канала исключительно сложна.
Поскольку исход болезни напрямую связан с качеством лечения, высокая частота некачественных работ – это предмет серьезного профессионального беспокойства.
За последние 10-15 лет произошло резкое улучшение технических возможностей, облегчающих эндодонтические вмешательства и обеспечивающих потенциал для повышения качества стандартов. К примеру, появление гибкого никель-титанового сплава позволило разработать чрезвычайно гибкие инструменты, дающие возможность выполнять высококачественную обработку без нарушения общей анатомии корневого канала.
Кроме того, разработаны системы вращающихся внутриканальных машинных инструментов, обеспечивающих высокое качество обработки с одновременным снижением утомляемости врача.
Микроскоп дает возможность обеспечить хорошее ее увеличение и освещенность пульповой камеры. В отличие от работы невооруженным глазом или с помощью бинокулярных луп, под большим увеличением гораздо легче убрать участки минерализации, обнаружить устье тонких корневых каналов и контролировать процессы интраканальной обработки.
На данный момент высококачественные микроскопы довольно дорогостоящие, в основном их применяют врачи, специализирующиеся в области эндодонтии.
На фоне этого технологического бума нельзя забывать, что эндодонтия – это прежде всего контроль над инфекцией. Работа внутри канала направлена на то, чтобы устранить поражающие агенты и подготовить пространство для последующей пломбировки. Но все усилия могут стать напрасными, если не будут предприняты меры, препятствующие попаданию жидкости из полости рта в рабочее поле.
К счастью, существует не очень много вмешательств, выполняемых в таких же стерильных условиях, как и эндодонтические процедуры. Изоляция зуба с системой Робердам – это старый, но крайне эффективный способ обеспечения стерильности операционного поля.
Применение этой системы также облегчает проведение манипуляций и бывает критическим для достижения клинического успеха в эндодонтической терапии.
Удаление и зубной имплантат. Сейчас большой популярностью пользуется удаление зубов с эндодонтической патологией и установка имплантатов. Такой подход оправдан при наличии зубов с безнадежным прогнозом и неясными перспективами лечения. Злоупотреблять установкой имплантатов все же не следует, потому что результат эндодонтического вмешательства может быть отдаленным. Несомненно, эндодонтическое вмешательство позволяет вылечить большую часть зубов с патологией тканей пульпы. Современная эндодонтология достигла такого уровня, когда клиницисты с надлежащими знаниями и навыками проводят вмешательства с высокой степенью клинического успеха. Данные эпидемиологических исследований прямо указывают на функциональность эндодонтически леченных зубов в течение достаточно большого периода времени. Друзья, огромное вам спасибо за внимание. Если этот аудиоконспект был полезен, поделитесь им с коллегами.
А также в описании ниже, нажав на кнопку «Поддержать», вы можете поддержать Стомат-подкаст абсолютно любой суммой.
Удачи и профессионального роста!